В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Украина-российские переговоры возобновились. Москва сократила число требований к Киеву. Грузинская мечта обвиняет Саломе Зурабишвили в нарушении Конституции и обращается в Конституционный суд. ЦИК самопровозглашенной Республики Южная Осетия к концу рабочего дня так и не объявил список зарегистрированных кандидатов в президенты. В чем причина задержки? Как в Абхазии оценивают предварительные итоги парламентских выборов? Рубрика «Голоса». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
В Украине погиб 55-летний оператор американского телеканала Fox News Пьер Загржавский. Накануне он был ранен под Киевом, сообщает телеканал. С ним погибла и украинский фиксер Александра Кувшинова. Она сопровождала съемочную группу. Цитата: «Мы подтверждаем, что Загржавский был убит в понедельник в Украине во время инцидента, в результате которого также попал в больницу корреспондент телеканала Бенджамин Холл», сообщает Fox News. Военный оператор Пьер Загржавский погиб в селе Горенко во время обстрела. Он и корреспондент телеканала Бенджамин Холл находились в автомобиле, по которому открыли огонь. Напомним, ранее 13 марта в городе Ирпень в Киевской области погиб другой американский журналист Брент Рено, а его коллега получил ранение. Среди документов погибшего нашли пресс-карту газеты «Нью-Йорк Таймс». В здании сообщили, что глубоко опечалены известием о гибели Рено, и добавили, что с «Нью-Йорк Таймс» он сотрудничал до 2015 года. В Киеве и Киевской области вводится комендантский час с 8 вечера сегодняшнего дня до 7 утра 17 марта. По словам мэра города Виталия Кличко, в столице сложный и опасный момент.
Сегодня складный и небезопасный момент.
Сегодня трудный и опасный момент. Согласно решению военного командования, с сегодняшнего дня, 15 марта, с 20.00 в Киеве устанавливается комендантский час. Передвижение по городу без специальных пропусков запрещено. Вы можете только выйти, чтобы добраться до убежища. Комендантский час будет действовать до 7 утра 17 марта. Поэтому прошу всех киевлян подготовиться к тому, что двое суток придется находиться дома или в случае тревоги в убежище.
Дома, або за сигналом тревоги, в укрытии.
Напомним, в Киеве в результате обстрела в ночь на вторник погибли по меньшей мере 2 человека. Как сообщили в госслужбе по чрезвычайным ситуациям, боеприпасы попали в 2 многоэтажных дома в Святошинском районе, 1 частный дом в районе Сокорки, еще одну многоэтажку в Подольском районе украинской столицы. В Харькове, как сообщает украинская служба «Радио Свобода», после обстрелов нашли под завалами тела 7 погибших. Боевые действия продолжаются сейчас на северо-востоке и юго-востоке Украины. По поступившим ранее данным, российские войска блокировали ряд крупных городов страны, в том числе Мариуполь и Чернигов, но не могут их взять. Сепаратисты и самопровозглашенный ЛНР также сообщают, что за минувшие сутки их территория этого образования обстреливалась с украинской стороны более 10 раз. Есть раненые, их количество не уточняется. Разрушено 2 жилых дома, повреждены линии электропередач. Премьер-министры Польши, Чехии и Словении должны вот-вот прибыть в Киев. Матеуш Моровецкий, Петр Фиала и Янис Янша намерены встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. С польской стороны во встрече примет участие заместитель премьер-министра страны Ярослав Качинский. Главная цель визита – поддержать целостность и независимость Украины. Политики также представят Зеленскому широкий пакет помощи стране и украинскому народу. Цитата: «Этот визит организован после консультации с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Цель визита – выразить безоговорочную поддержку Евросоюзом Украины, ее свободы и независимости», заявил чешский премьер-министр Петр Фиала.
Эхо Кавказа. Новости.
Дело редактора Первого канала Марины Овсянниковой слушается в Останкинском районном суде. Информация об этом появилась на странице российского адвоката Антона Гашенского. Ее обвинили в организации протеста. В ранее Овсянникова в Твиттере рассказала, что статья, по которой квалифицируются ее действия, предполагает от 5 до 10 лет лишения свободы. Цитата: «Я не жалею», написала она, «но мне нужна ваша поддержка». Конец цитаты. Ее адвокат будет настаивать на неприменении санкций посещения помещения под стражу, так как у нее двое маленьких детей. Редактор Первого канала накануне появилась в эфире программы «Время» на Первом канале с плакатом «Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут». Одновременно она кричала «Остановите войну» и «Нет войне». После этого режиссеры программы прервали эфир кадрами заранее подготовленного сюжета. Видеоакция Овсянникова и ее обращение широко разошлось по соцсетям. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении также поблагодарил ее и других россиян, которые борются против войны.
Я благодарен тем россиянам, которые не прекращают попыток донести правду. Тем, кто борется с дезинформацией и рассказывает правду, рассказывает реальные факты своим друзьям, своим близким, родным. И лично той девушке, которая вошла в студию Первого канала с плакатом «Против войны». Тем, кто не боится протестовать, пока еще ваша страна не закрылась окончательно от всего мира, превратившись в очень большую Северную Корею, вы должны бороться, вы должны не потерять и свой шанс.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, между тем, назвал произошедшее хулиганством и заявил, что с этим разбираются определенные органы.
Есть определенные ведомства, определенные органы, которые этим занимаются. Тем более, все-таки прямой эфир любого телеканала – это особое измерение, где особая ответственность. Более для тех, кто там работает, поэтому здесь слово для каждого вряд ли уместно.
Заявил Дмитрий Песков. Число беженцев из Украины достигло почти 3 миллионов. Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Управление уточняет, что на долю польско-украинской границы пришлось более 60% всех беженцев. Всего в Польшу прибыли более 1 700 000 граждан Украины. Румыния приняла более 450 000 беженцев. В Венгрию прибыли более 260 000. В Словакию более 210 000. В Молдову 90 000. Более 140 000 граждан Украины прибыли в Россию, чуть более 1 000 в Беларусь. Цитата: «Поскольку ситуация продолжает развиваться, Украину могут покинуть около 4 миллионов человек», отмечает Управление ООН. Большая часть беженцев – женщины и дети. В Украине также насчитывается по меньшей мере около 2 миллионов внутренне перемещенных лиц. Евросоюз окончательно одобрил новый 4-й пакет санкций против России в связи с ее вооруженным вторжением в Украину. Цитата: «4-й пакет санкций станет еще одним сильным ударом по экономической и логистической базе, на которую опирается Россия в своем вторжении в Украину. Цель санкций – заставить президента Путина остановить эту бесчеловечную и бессмысленную войну», говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Прекращение огня и вывод российских войск с территории Украины – главные темы сегодняшних переговоров представителей Киева и Москвы, возобновившихся после взятой в понедельник технической паузы. Об этом сообщил один из переговорщиков, советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк. В то же время Москва сократила количество своих требований к Киеву. Если верить российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову, теперь Москве наиболее интересен нейтральный статус Украины. Как Украина и Россия встретили 20-й день войны? В материале Владимира Унанянца.
Пока представители Киева и Москвы пытались договориться о перемирии, президент Украины вновь перешел на русский. Владимир Зеленский обратился к военнослужащим российской армии с предложением сложить оружие в обмен на человеческое отношение.
Российские срочники, послушайте меня особенно внимательно. Российские офицеры, вы-то все уже поняли. У Украины вы ничего не заберете. Вы будете забирать жизни. Вас очень много. Но и вашу тоже заберут. Но ради чего вам погибать? И зачем? Я знаю, что вы хотите выжить. Мы слышим в перехватах ваших разговоров, что вы на самом деле думаете об этой войне, об этом позоре и о своем государстве. Ваши разговоры друг с другом, ваши звонки домой родным, мы слышим все это. Мы делаем выводы, мы знаем, кто вы такие. Поэтому я предлагаю вам выбор. От имени украинского народа мы даем вам шанс, шанс выжить. Если сдадитесь нашим силам, мы будем обращаться с вами так, как и положено обращаться с людьми. Именно с людьми, достойно. Как с вами не обращались в вашей армии. И как ваша армия не обращается с нашей. Выбирайте.
Обратился украинский президент и к Западу, попросив оружия, закрытия неба и еще более жестких санкций в отношении России. Иначе, пригрозил Зеленский, Путин придет к вам. При этом украинский лидер дал понять, что прекрасно осознает, что Украину в НАТО не ждут, а потому его страна рассчитывает лишь на свои силы, но просит помочь ей защитить себя и другие страны, которые она собой прикрывает.
Только наша думка.
Российскую военную машину еще можно остановить. Еще можно остановить убийство людей. Вы видите, как мы боремся. А вместе с вами нам, конечно, будет легче. Главное остановить уничтожение демократии. Остановить сейчас. Остановить на нашей земле. Или они придут еще и к вам.
Для нашего неба.
Пока же Запад совещается, власти Украины мобилизуют военно обязанных, не входивших в категорию резервистов в первой очереди, то есть людей с боевым опытом. Солдат срочной службы собираются привлекать к обороне от российской агрессии только в случае, если боевые действия распространятся на пока не охваченные войной территории. Но пока Украина старается сдержать наступление российской армии под все усиливающимся обстрелом городов, информационный фронт переместился на территорию России. Остановите войну, здесь вам врут. Вечерний выпуск программы «Время» 14 марта стал самым большим скандалом в истории Первого канала российского телевидения и карьере бессменной ведущей новостей Екатерины Андреевой. Ворвавшаяся в кадр с антивоенным плакатом сотрудница ТВ Марина Овсянникова за несколько секунд обрушила то, что российская машина госпропаганды выстраивала годами. Девушка была сразу же задержана, ее делом, по данным местных СМИ, занялся Следственный комитет. Сегодня состоялось первое заседание суда. По новой уголовной статье, экстренно принятой после 24 февраля, когда началось российское вторжение в Украину, за публичное распространение информации о военных действиях с использованием своего служебного положения ей грозил штраф до 5 миллионов рублей или лишение свободы на срок до 10 лет. Но Останкинский районный суд назначил Марине Овсянниковой штраф в размере 30 тысяч рублей. Ее признали виновной по статье об организации несогласованной акции. Впрочем, судя по обращению, которое Овсянникова записала до своего перформанса в студии Первого канала, она знала, на что идет и ни о чем не жалеет.
То, что сейчас происходит на Украине, это преступление. И Россия – страна-агрессор. И ответственность за эту агрессию лежит на совести только одного человека. И этот человек – Владимир Путин. К сожалению, последние годы я работала на Первом канале, занимаясь кремлевской пропагандой. И мне сейчас очень стыдно за это. Стыдно за то, что позволяла говорить ложь с экрана телевизора. Стыдно за то, что позволяла зомбировать русских людей.
Поступок журналистки оценили в Киеве. Президент Владимир Зеленский поблагодарил девушку за мужество и призвал россиян не поддаваться госпропаганде и бороться за то, чтобы Россия не превратилась в новую Северную Корею.
Я благодарен тем россиянам, которые не прекращают попыток донести правду. Тем, кто борется с дезинформацией и рассказывает правду, рассказывает реальные факты своим друзьям, своим близким, родным. И лично той девушке, которая вошла в студию Первого канала с плакатом против войны. Тем, кто не боится протестовать, пока еще ваша страна не закрылась окончательно от всего мира, превратившись в очень большую Северную Корею, вы должны бороться, вы должны не потерять и свой шанс.
А вот пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков считает, что произошедшее в прямом эфире главного канала России не стоит внимания первого лица государства.
Что касается этой девушки, ну, это хулиганство. Это хулиганство. Канал и те, кому положено, с этим разбираются. Это не вопрос нашей повестки дня.
Впрочем, политические визави Кремля считают иначе. В ЕС дали понять, смелость тех россиян, которые не боятся выступать против вторжения в Украину, не останется незамеченной. Официальный представитель организации Петер Стано выразил восхищение поступком Марины Овсянниковой.
We applaud the continued courage of the brave Russian citizens and peace-loving Russian citizens.
Мы восхищаемся смелостью мужественных россиян, миролюбивых россиян, которые осмеливаются выражать несогласие с развязанной Путиным войной, несмотря на все запреты. По последний пример. Журналистка российского телевидения Марина Овсянникова, смело выступившая против Кремля в прямом эфире гостелевидения. Госаппарат продолжает репрессии против оппозиции и миролюбивых граждан, лишает их фундаментальных прав и свобод. Мы знаем, что миллионы россиян не поддерживают войну Путина. Они не хотят, чтобы он разрушал их будущее и будущее их страны. Мы ценим и уважаем их смелость.
Again, we value and appreciate their courage.
Тем не менее, власти России, представители околовластных кругов считают, что такие россияне, особенно имеющие влияние на других граждан, отныне становятся нежелательными. Так, в России на местном уровне начались запреты на концерты и песни украинских исполнителей. Под раздачу попали и российские звезды, высказавшиеся против войны. Среди ныне опальных украинские артисты Светлана Лобода, Вера Брежнева, Монатик, Потап и Настя, Океан Эльзы, а также российские Валерий Меладзе, Максим Галкин и Борис Гребенщиков. Но подобные запреты, равно как и массовый арест и несогласных, судя по всему, напротив, лишь усиливают антивоенные выступления. В частности, петиция с требованием прекратить военное вторжение в Украину, запущенная российскими правозащитниками, уже набрала больше 1 200 000 подписей. При этом масштаб протестов против войны достиг уровня, когда местные правоохранительные органы уже не могут обеспечить контроль над развитием процессов. По данным СМИ, для помощи полиции и Росгвардии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области привлекаются частные охранные предприятия. Согласно контрактам, копии которых просочились в прессу, ЧОПы обязуются предоставить своих сотрудников в помощь силовикам для обеспечения правопорядка в местах проведения массовых мероприятий. Причем подписать соответствующее соглашение предлагается в добровольно-принудительном порядке. Эксперты считают, что таким образом российские правоохранительные органы готовятся к массовым протестам. К слову, соглашение с частными охранными предприятиями не новость. Контракты с Росгвардией и МВД российские ЧОПы заключали и раньше. Это не противоречит российским законам. Но есть одно «но». В предыдущие годы охранные предприятия должны были сами подавать заявку на подобное сотрудничество и определять перечень обязанностей, которые готовы взять на себя. Теперь же ЧОПам северной столицы попросту не оставили выбора. Этот шаг, считают наблюдатели, больше похож на вынужденную меру, так как наиболее боеспособные подразделения Росгвардии, а также СОБРа и ОМОНа, которые ранее участвовали в разгонах акций, теперь участвуют в военном вторжении в Украину. И, судя по сообщениям из различных источников, несут большие потери. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут их в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа».
Правительство Грузии против президента страны. Грузинская мечта обвиняет Саломе Зурабишвили в нарушении Конституции и обращается в Конституционный суд. Напомним, вчера, выступая в парламенте, Саломе Зурабишвили обвинила власть в монопольном правлении и попытке ограничить ее зарубежные визиты. О новом политическом противостоянии наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Грузинская мечта не намерена терпеть критику со стороны президента Саломе Зурабишвили, и чтобы указать ей на ее место, готова бороться даже в Конституционном суде. Это стало понятно из пространного заявления по итогам сегодняшнего заседания Политсовета правящей партии. В нем жестким тоном перечислены все обиды на президента, которого правящая партия обвиняет в грубом нарушении регламента, а главное – Конституции. Большинство претензий увязаны с острыми и критическими заявлениями президента в адрес грузинской мечты с парламентской трибуны во время ее ежегодного доклада 14 марта. Грузия – парламентское государство, все решения принимает правительство, а президент, в том числе как главнокомандующий, чисто церемониальное лицо, напоминают грузинской мечте и советуют президенту внимательно прочесть Конституцию. Но власть намерена идти в своей споре с президентом дальше, говорит исполнительный секретарь грузинской мечты, вице-спикер парламента Мамукам Динарадзе.
К сожалению,
появилось
появилась необходимость в том, чтобы определенные конституции полномочия, разграничения и компетенции были подтверждены Конституционным судом, поскольку со стороны президента, как она сама сказала, своим же признанием, грубо было нарушена Конституция Грузии. Естественно, появляется легитимное подозрение, не были ли эти шаги популистскими, поскольку они, политики, которые делают такие шаги, будь это даже президент, считают, что тема Украины выгодная. Вот она поехала в Европу, а что она оттуда привезла? Каким был результат?
Признательным показанием о нарушении Конституции президентом в правящей партии считают ее вчерашнее заявление о том, что после отказа правительства в запланированных официальных визитах в европейские столицы в связи с войной в Украине, она сочла нужным задействовать свои личные контакты и таким образом заменить формат официальных визитов личными встречами с европейскими лидерами. Видимо, президента ввели в заблуждение, предположил премьер-министр Иракли Карибашвили и выразил надежду, что скоро все прояснится и все вопросы будут сняты. В оппозиции реакцию власти сочли политической местью за то, что Саломе Зурабишвили не разделила позицию грузинской мечты в вопросе Украины, говорит депутат Саломе Самадашвили. Вы начинаете конституционное ограничение и преследование президента Грузии, потому что она вместе с грузинским народом выразила поддержку президенту Зеленскому. Она заняла ту позицию в вопросе Украины, которая не совпадает с позицией грузинской мечты, но полностью синхронизирована с позициями цивилизованного мира и Запада. Другие оппозиционные депутаты предупредили власть, что таким образом она посылает очередной тревожный сигнал в Европу, ведь президент там встречалась с президентом Франции, руководителями Евросоюза. На все это президент имеет право, заявляет четвертый президент Георги Маргвелашвили. На себе испытавший давление грузинской мечты, он не скрывал своего возмущения в интервью ТВМ-Товари.
Мы видим попытку капитулянского правительства остановить всех, заставить замолчать каждого и подготовиться к тому, чтобы передать, переоформить Грузию России. И в этом нотариальном акте все должны молчать. По-другому, политически это ничего другого не может означать. Я воспользуюсь институтом друга суда, чтобы обосновать свою позицию в защите Конституции.
Защищать Конституцию президента собираются и профильные НПО. Многие конституционалисты уже высказали свое мнение по этому поводу. По их оценкам, президент своими действиями не выходил за рамки своих конституционных полномочий. Конституционалист, ассоциированный профессор университета Ильи Коте Чокорая, считает, что от Конституции больше отклоняется власть.
На самом деле, исходя из определения в нашей Конституции, нарушение может быть расценено любое препятствие в процессе европейской интеграции нашей страны. В Конституции прямо сказано, что каждый государственный орган должен способствовать этому, а встречу президента с европейскими лидерами так и можно расценивать. Заявление власти – политический ответ на критику президента. Возможно, в условиях нынешнего Конституционного суда власть пытается определить формальные рамки для президента и, возможно, следующих президентов.
Коте Чокорая затрудняется предположить, на основе какого нормативного акта правительство намерено обратиться в Конституционный суд. Сегодня многие правозащитники напоминали, что высшая судебная инстанция сформирована лояльными грузинской мечте кадрами, и принятие иска к рассмотрению или его удовлетворению уже называют политическим решением. Но процесс импичмента грузинской мечте в парламенте запустить не удастся. Для этого необходимо 100 депутатских голосов, которых у мечты нет. Многие сегодня называли иронией судьбы, что Саломе Зурабишвили, в свое время поддержанную грузинской мечтой, сейчас вынуждены защищать оппозиционеры. Зурабишвили была избрана президентом в 2018 году сроком на 6 лет. Она вошла в историю современной Грузии как первая женщина-президент и как последняя, которого избрали путем прямого голосования. На угрозу обращения грузинской мечты в Конституционный суд президент Саломе Зурабишвили пока никак не отреагировала. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси. Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня до конца рабочего дня так и не объявила список зарегистрированных кандидатов в президенты. Теперь в Центр избиркоме обещают, что это будет сделано до 12 часов ночи. Причины задержки не объясняются. Ирина Келексаева с подробностями.
Оглашение результатов проверок в Центр избиркома ждали с утра все 12 оставшихся претендентов на пост главы государства. С утра государственное информационное агентство подтвердило все это сообщением, что это должно произойти именно сегодня, так как, цитата, статья 29 пункта 4 закона о выборах президента республики гласит, что Центральная избирательная комиссия не позднее, чем за 25 дней до выборов принимает решение о регистрации кандидатов, либо мотивированное решение об отказе в регистрации кандидатов. Конец цитаты. Журналистам представители ЦИК объяснили, что каждому зарегистрированному кандидату выдается удостоверение о регистрации. Согласно тому же закону о выборах, данные о зарегистрированных кандидатах в течение 2 суток после регистрации сообщаются средствам массовой информации. Хотя все прекрасно понимали, что о вердикте ЦИК жители Южной Осетии смогут сразу узнать по публикациям в социальных сетях, которые используют практически все претенденты на пост президента республики. Интерес подогревался и информация о проведении Анатолием Бибиловым заседание Совбеза Южной Осетии. По Цхинвалу давно ходили слухи о возможном введении на территории республики чрезвычайного военного положения в связи с будущими учениями НАТО в Грузии, что могло бы якобы или отменить выборную кампанию, или отложить ее на неопределенный срок. Президент Бибилов действительно упомянул президентские выборы в контексте возросшей напряженности на границах с Южной Осетией, о чем сообщила его пресс-служба, цитата. «Мы прекрасно знаем, что руководство Грузии по уши полностью завязано с НАТО, с теми обещаниями, которые им дают. Нас не могут не настораживать анонсированные командно-штабные учения НАТО-Грузия. Мы должны понимать, что незначительное увеличение численного состава постов особую тревогу не вызывает. Но я бы просил соответствующие структуры еще больше обратить внимание на передвижение действия со стороны Грузии и оперативно докладывать обо всех выявленных моментах. Что касается командно-штабных учений НАТО-Грузия, они несут дестабилизирующий характер. Он также подчеркнул, что ситуация в мире не позволяет расшатывать внутреннюю ситуацию в Южной Осетии. Это очень важно для всех, и я хочу обратиться ко всем политическим партиям, ко всем людям, спокойно провести выборы. Надеюсь, мы будем услышаны». Конец цитаты. Томительное ожидание не прервалось и в конце рабочего дня, который официально длится до 6 вечера. Уполномоченным представителям кандидатов сообщили, что оглашение вердикта можно ждать до полуночи, ведь рабочий день у ЦИК не нормирован, и это все еще будет 15 марта, обозначенный как крайний срок сообщения результатов. Весь день, по словам одного из претендентов Давида Санакоева, все кандидаты из-за неясности находились в нервозном состоянии. По его словам, несмотря на большой объем работы, тем не менее, вызывает вопросы такая нерасторопность ЦИК.
Ну, объем работы на самом деле большой, это я понимаю, там. Но вот то, что вот так до последнего дня дотянули и в последний день, при том к 12 часам ночи будут решения озвучиваться, я надеюсь, хотя бы к 12 часам, это, конечно, это всех нервирует, во-первых, потому что, кого я знаю, вот из претендентов, с кем я общался, никто пока не владеет какой-либо информацией, касающейся его. То есть, насколько я понимаю, нет ни одного постановления пока сделанного, ну, в отношении какого-то кандидата. А их надо делать 15. Насколько я понимаю, они должны сделать постановление и по тем, которые не прошли лингвистическую комиссию. Поэтому довольно-таки будет напряженная ситуация, она будет накаляться еще больше.
Говорят, усилили охрану, да? Там?
Мне тоже так сказали, но у меня там не было, наверное, я пока подтвердить не могу. Или опровергнуть тоже не могу. Думаю, что охрану усилили, потому что там напряжение усиливается, не знаю, там во избежание чего-либо. Если поставили, то, наверное, опасаются каких-то мероприятий или действий.
Те из уполномоченных представителей, кто находился вечером возле одного из этажей здания правительства Южной Осетии, где находится Центр избирком, подтвердили, что охрана его усилена, причем помимо сотрудников МВД, еще и сотрудниками государственной охраны. Завтрашний день, 16 марта, ЦИК уже объявил началом предвыборной кампании для тех из претендентов, которые попадут сегодня в список прошедших проверки и получат удостоверение официального кандидата на пост президента республики. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Даже до сих пор мы у них самоча была, а не Южная Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжелобольных на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия на омород. Не, не венти на домарай.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Нана Плиева.
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили рассказал журналистам, почему правительство отказало президенту страны Салома Зурабишвили в визитах в Европу. Цитата: «Когда в Украине идет полномасштабная война, президент Грузии, главнокомандующий, должен быть в стране. Это моя личная позиция, позиция всех членов правительства», отметил Гарибашвили. По его словам, согласно Конституции Грузии, президент должна согласовать с правительством любой международный визит. По всей видимости, президента, к сожалению, ввели в заблуждение, сказал Гарибашвили. Ранее стало известно, что правительство Грузии обратится в Конституционный суд страны за возможного нарушения президентом основного закона. В заявлении правящей партии «Грузинская мечта» в частности говорится о том, что Зурабишвили отказывала правительству в назначении послов. Накануне сама Салома Зурабишвили заявила, что правительство ограничивает ее международную деятельность, из-за чего она была вынуждена отменить рабочие встречи в Париже, Брюсселе, Берлине и Варшаве, посетить Европу в частном порядке для встречи с европейскими лидерами. Президент также упрекнула премьер-министра Грузии Иракли Гарибашвили, единолично подписавшего заявку на вступление страны в ЕС. Посол Украины в Грузии Игорь Долгов, которого украинский президент Владимир Зеленский ранее отозвал из Тбилиси, находится в грузинской столице. Накануне у здания резиденции посла с Долговым попытался пообщаться журналист телеканала «Рустави-2». Дипломат отказался отвечать на вопросы и обвинил съемочную группу канала в нарушении Венской конвенции. Сегодня общественный вещатель Грузии сообщил, что Игорь Долгов прибыл в украинское посольство в Тбилиси. Временно поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов косвенно подтвердил, что посол не покидал грузинскую столицу. По его словам, в сегодняшних условиях консультации могут быть проведены в различных форматах. Ситуацию прокомментировал и один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Мамукам Денарадзе. Насколько мне известно, он ни на минуту не покидал страну. Это очень странно, заявил он. Накануне президент Грузии Салома Зурабишвили попросил Владимира Зеленского вернуть отозванного украинского посла. В украинском посольстве сегодня заявили, что грузинская сторона будет проинформирована в случае принятия такого решения. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии готова предоставить адвокатам экс-президента Грузии Михаила Саакашвили результаты проведенных медицинских обследований в случае соответствующего запроса. Об этом говорится в заявлении ведомства. Находящийся в заключении Саакашвили сегодня сообщил, что в выходной день его вывезли из тюрьмы 12 в городе Рустави в гражданскую клинику в Тбилиси, где провели специальные исследования. Как указал экс-президент, об этом не были уведомлены ни его личный врач, ни адвокаты, ни члены его семьи. При этом Саакашвили упрекнул Минюст в том, что его диагноз скрывают от общественности. В ведомстве заверили, что в тюрьме Саакашвили обеспечен всеми необходимыми лекарствами и обслуживанием квалифицированного медицинского персонала. Как сообщил сам Саакашвили, результаты обследований показали, что в тюрьме у него развилась нейропатия, а также энцефалопатия, приводящая к двигательным и координационным нарушениям, а также потере памяти. Кроме того, гастроскопия выявила у него многочисленные эрозии, сообщил он.
Новости представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Влияние российско-украинской войны на грузинскую экономику несоизмеримо с кризисом, вызванным пандемией, считают эксперты. Тем не менее, война уже повлияла на курс лари и повысила мировые цены на нефть. По различным оценкам, доходы от экспорта в Россию и Украину существенно снизятся. Убытки посчитал Ираклий Орагвелидзе.
В
Вторжение России в Украину и ответные санкции Запада окажут влияние на Грузию, так как страны являются ее главными торговыми партнерами. Оттуда поступает более трети продовольственного импорта, указывают аналитики. То, что Грузия на 100% зависит от российской пшеницы, а Кремль наложил ограничения на вывоз зерна до 31 августа этого года, еще более усиливает пессимизм экспертов. Также Российская Федерация и Украина являются лидерами по экспорту кукурузы и подсолнечного масла для Грузии. По этой причине для Грузии, как и во времена российского эмбарго в 2006 году, повестки дня возвращается вопрос диверсификации рынков. Казахстан, Венгрия, Румыния и США рассматриваются в качестве альтернативных пшеничных рынков. Однако новые направления, как отмечают импортеры, это и новая, и гораздо более высокая цена. Государство не исключает субсидирование пшеницы, однако решение пока не принято. Западные санкции в отношении России в очередной раз показали, что этот рынок нестабилен и необходима его диверсификация, считает Анна Кварацхелия, глава наблюдательного совета Ассоциации развития экспорта.
Доля российских компаний на грузинском рынке, которые вскоре могут попасть под санкции, является проблемой для экономики нашей страны. И это также окажет большое влияние на Грузию. Косвенное влияние России на нашу экономику не до конца изучено. Мы знаем только то, что сообщает нам статистическое управление. Эти цифры относятся к импорту, экспорту, туризму и инвестициям. Но Россия оказывает еще большее влияние на Грузию, чего не наблюдается в повседневной жизни.
Однако переориентация с российского рынка в краткосрочной перспективе невозможна. Виноделам будет сложно найти альтернативный рынок сбыта, считает Зураб Рамазашвили, основатель компании Тылавского винного погреба. На сегодня из-за санкций грузинские виноделы не могут экспортировать в Россию свою продукцию. Остановка винного экспорта в Россию создаст проблемы не только для виноделов, но и для фермеров, считает эксперт.
В Грузии осталось много продукции, которую нужно экспортировать на рынки России и Украины. Эти продукты остаются нереализованными. Это общая проблема для грузинского виноделия и виноградарства, так как непроданное вино означает, что это вино останется в резервуарах и, возможно, не будет места для хранения нового урожая.
В зависимости от степени эскалации конфликта, Грузия может недополучить от сотни миллионов до миллиарда долларов от России, Украины и Белоруссии, считает аналитик международной прозрачности Грузия Бессон Амчевадзе. По его словам, из-за кризиса переводы из этих стран также будут сведены к минимуму.
Но по сравнению с 2020 годом, когда началась пандемия и были введены строгие ограничения, этот кризис не окажет такого разрушительного влияния на грузинскую экономику. Во время пандемии были ограничены отношения не только с Россией и Украиной, но и со всеми странами. По нашей оценке, наша экономика сократится примерно на треть от того, насколько пострадала в пандемию.
В прошлом году экспорт Грузии в Россию увеличился на 38%. Достигнув 600 миллионов долларов. В результате Россия стала вторым по величине экспортным рынком для Грузии. Ее доля в общем объеме составляет 14,5%. Украина является шестым по величине торговым партнером Грузии. В прошлом году экспорт из Грузии в Украину увеличился на 41%, составив 307 миллионов долларов, что является абсолютным максимумом. Импорт также увеличился на 15,5%, составил 450 миллионов долларов. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Голоса» с жителями Абхазии об итогах парламентских выборов самопровозглашенной республики беседовала Анаит Гагарян.
Как вы оцениваете предварительные результаты выборов и вообще, каким вы видите парламент седьмого созыва?
Нам нужны институты гражданского общества, которые могли бы влиять на честность проведения выборов. Сегодня у нас, к сожалению, уже практически открыто говорят, что побеждают те, которые знают технологию выборов, а не те, кто образованнее, профессиональнее или честнее. И даже ряд кандидатов не трудятся над предвыборной программой, потому что, как в кулуарах говорят, никто не читает, а потом никто не исполняет. Мне бы хотелось, чтобы действительно кандидаты, те, кто пройдут, их больше заботили действительно важные для страны интересы общества и народа, не каких-то отдельных групп, не каких-то их патронов, чтобы это были депутаты, не те, которые одни поддерживают власть, а другие оппозиции, а были более объективными, а стандартными.
Для меня парламент седьмого созыва был бы идеальным, если бы большинство тех, кто уже не участвует в гонке, прошли бы в него. Я имею в виду прекрасных женщин, грамотных. Я имею в виду молодых и очень зрелых мужчин. Выборы показали, что наш народ забыл, что такое принимать решения. Люди почему-то стали бояться. Это желание проголосовать, но уже за кого бы то ни было, кого мы уже знаем, кто уже там силен. Вот это сработало. Пускай это будет уроком.
Парламентские выборы, хотя еще нам предстоит второй тур, но они уже показали, что та система выборов, которая сейчас существует, она уже устарела. Поэтому видно, что парламент проходят люди, которые, может быть, до конца еще и не понимают, что такое быть депутатом. Было бы очень неплохо, если хотя бы раз в год наш депутат обращался к нам, делал отчет от своей работы, какие законопроекты он предложил. Очень жаль, что второй тур тоже на эту картину не повлияет. Не прошли люди из нашей диаспоры. И также не прошли из русской общины. Хотелось бы видеть и таких представителей в нашем парламенте. Виола.
Выборы для меня и для многих моих родных и соотечественников не состоялись. Потому что не тех выбрали, которые могут вести страну вперед. Грамотные ребята и девушки не прошли эти выборы. У нас свой брат, сват, все решают деньги. И люди продают свои голоса.
А каким вы видите парламент седьмого созыва?
Они ничего не будут для страны решать. Они будут решать только для себя. Мы никогда не пойдем вперед с таким парламентом. Меня зовут Земфира Чачибаева.
Ожидала других результатов. Надеюсь, что по итогам второго тура картина будет более вдохновляющая. А что касается седьмого созыва, конечно, хотелось бы видеть там профессионалов своего дела в разных областях. В первую очередь там должны быть юристы и, конечно же, специалисты в других областях. И хотелось бы, чтобы депутаты приносили пользу нашему государству и принимали те законопроекты, которые уже много лет лежат в парламенте, и также инициировали какие-то новые законы на пользу обществу и государству. Лиана Веку.
Меня удручает, что я пока среди кандидатов не видела ни одной женщины, потому что когда принимают такие законы, как запрет на аборт, при решении таких вопросов, мне кажется, женский голос обязателен, потому что это касается жизни и здоровья непосредственно женщин. И странно, что их там мало. Но я надеюсь, что второй тур все-таки даст возможность пробиться кому-то из женского пола.
Каким вы видите парламент седьмого созыва?
Я его вижу усредненным между старым созывом и новым. Надеюсь, что этот созыв проявит себя с лучшей стороны, чем предыдущий. Светлана.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Время для рубрики «Читаем прессу» с обзором грузинских СМИ наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Новые указания Москвы и сокращение финансовой помощи Сухуми и Цхинвали. В статье газеты «Резонанс» грузинские политологи обсуждают недавнее заявление замминистра экономики Российской Федерации Дмитрия Вольвача. 9 марта он призвал отколовшиеся регионы приступить к привлечению инвестиций, чтобы увеличить доходы собственного бюджета. Эта тема особенно болезненная для абхазов, считает экс-госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закарайшвили. Ведь под улучшением инвестиционного климата Москва подразумевает снятие запрета на продажу земли.
Это очень четкое указание. Земля в Абхазии считается государственной собственностью, и Россия годами не могла ее получить. Ее продажа не допускается. Это последнее предупреждение Москвы. Продавайте землю, иначе окажетесь в худшем положении. Абхазы занимаются туристическим бизнесом, и если будут правильно его вести, то обедневшие русские будут приезжать на отдых в Абхазию. Российские бизнесмены не хотят упускать такой шанс. Это уже четкий посыл. Намерены ли абхазы включаться в российскую экономику в такое время? Иначе угрожают, что они не смогут выплачивать зарплату своим сотрудникам.
Впрочем, Тбилиси может воспользоваться этой ситуацией и начать диалог с абхазами, считает респондент издания. Например, заключить взаимовыгодный договор, который будет подразумевать, что абхазская земля будет находиться в ведении местного руководства в течение 20 или 30 лет. Между тем, глава коалиции за права беженцев Зураб Бендианишвили считает, что сейчас самое время активизировать программы экономической поддержки, иначе стоит ожидать масштабной миграции абхазов и осетин в Россию, уверен эксперт. Информационное интернет-издание «Батумелеби» пообщалось с грузинским священником, проживающим в Украине. Нектариос Мчедлидзе вот уже четвертый год живет в городе Ровно, расположенном недалеко от границы с Белоруссией. После начала войны священник занялся оказанием помощи людям, выезжающим из разбомбленных городов. Он рассказал о том, как реагирует церковь на происходящее в стране.
Епархии в Украине, которые находятся под руководством российской церкви, это продажная секта. Вы, наверное, помните, что при объявлении военного положения везде убирали указатели, чтобы противник не мог добраться до локации. Но арестовано уже до десятка священнослужителей, которые расставляли для врага красные кресты, показывающие направление, и тем самым подводя врага к военным базам, комиссариатам, где стояли десятки молодых добровольцев, студентов. Эти юноши были подставлены под российские бомбы русскими священнослужителями. Все священники признали себя виновными в сотрудничестве с российской разведкой. Вот у таких аморальных людей что общего с христианством?
Впрочем, многие русские церкви выступили против вторжения России и перешли в УПЦ, сообщил респондент издания. После акции против пророссийской организации «Альт-Инфо» активистки из Марнеули Самири Байрамовой стали поступать угрозы. Накануне она нарисовала флаги Украины и Евросоюза на окнах пророссийской партии «Консервативное движение». Байрамова также повесила на фасаде здания баннер с надписью «Россия-оккупант».
Правительство и СГБ не видят никакой опасности, а я вижу. Что поделаешь, у нас нет государства, которое прислушивается к гражданам. Но это государство, эта страна держится на плечах народа. Мы ее защищали и продолжим защищать.
Написала активистка в Facebook. В интервью информационному интернет-агентству NetGazette Байрамова сообщила, что пророссийские группы неоднократно угрожали ей смертью в прошлом, но после данной акции угрозы возобновились. В последнее время граждане массово выступают против открытия офисов пророссийского консервативного движения в стране, продолжает издание. Партии уже пришлось закрыть свои представительства в Месте, Хулу и Шуахеви. Между тем, представители этого политического объединения заявили, что планируют посетить Россию в полном составе в конце апреля. С кем они планируют провести встречу и какие вопросы будут обсуждать, они пока не уточняют. Серго Прегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В завершении программы рубрика «Картинки с выставки». Выставка «Цветы в искусстве» работает с 7 по 17 марта в Сухумском центральном выставочном зале. Здесь перед зрителями разворачивается экспозиция из 82 картин, самая ранняя из которых была написана в далеком 1933 году. С подробностями Дарья Пабба.
В Сухуми главной точкой притяжения для всех любителей искусства бесспорно является выставочный зал. Кураторы этой площадки очень ответственно подходят к своей работе и постоянно придумывают новые способы взглянуть на уже привычное. В этот раз выставку они посвятили весне, а вернее цветам. Собрали 82 работы, каждая из которых изображает эти чудесные растения во всем их многообразии. Привычные формы сочетаются с иносказательной фигуративностью изображенных объектов, а экспозиционная палитра соединяет, кажется, все известные цвета – от темно-бордового до неоново-желтого. Если вы из тех, кто любит рассматривать и погружаться в произведения искусства, то лучше всего ходить на выставки не в день их открытия. Вернисаж не даст действительно увидеть работы, восприятие будет затуманено шумной толпой. А вот если прийти на следующий после открытия день, вам удастся насладиться каждой картиной в тишине пустых залов, а заодно и познакомиться с кем-то из художников. Они часто заглядывают сюда в течение дня, пообщаться между собой и понаблюдать за тем, какие реакции их работы вызывают у зрителя. К тому же, если особенно повезет, то можно встретить куратора площадки Эльвиру Арсалия. Она всегда с удовольствием идет на контакт со зрителями и делится интересными фактами о работах. Говоря о цветах в искусстве, она первым делом поясняет, как появилась идея этой выставки и что послужило ее основой.
Я думала, ну такое вот время тоже сложное, да, мы же существуем все равно, и искусство, и культура в контексте всего мира, всего, что происходит. Ну вот, меня очень убедили две работы, здесь вот работа Заура Аджба есть, и есть Сергея Габеля, которая написана в сложный 93-й год, да, и это очень хорошие такие вот жизнеутверждающие цветочные натюрморты. Все равно, я думаю, что это очень важная часть жизни, которая не должна останавливаться, я имею в виду и творчество, и искусство. И поэтому, мне кажется, важно было какой-то вот создать фон для хорошего настроения, чтобы люди могли прийти, посмотреть и как-то порадоваться. А сама выставка, она большая получилась и ретроспективная, потому что вы увидели на той стене Бориса Петрова работы, а не 33-го года. Она непростая выставка, вы знаете. Если вот уходить от ее такой вот праздности и предназначенности к 8 марта, это очень условно все. Она сама по себе, как такой пласт, интересна, потому что здесь много разных наблюдений. Можно сравнить, как художники строят композицию в одно определенное время, к каким темам ссылаются.
Затем куратор площадки сразу же ведет к сирене и орхидеи, которые были написаны 90 лет назад.
Борис Петров был один из тех художников, который в 30-е годы приехал в Абхазию. И это был период, когда работал Василий Контарев. Позже уже был Орел, Кенсигаль, Европина. Это были художники, которые и педагогической деятельностью, выставочной, творческой, вот такое вот самое начало такой вот профессиональной среды художественной как раз формировалось в это время. И Борис Петров один из них. Этот натюрморт цветочный он написал в 33-м году, а сирень тоже примерно в 33-34 год. Вот если посмотреть, в 30-40-е годы сирень очень часто появляется. Она есть и у Петрова Боткина, у Дейнека есть сирень. Но если вы понаблюдаете, вы увидите, что в наше время сирени нет практически. Нет гортензии, нет практически ирисов и нет каллов. Но вот мы тоже говорили, когда вот экспозицию делали, хотя это не напрямую связано с творческим художником, но то, что они исчезли из города, эти цветы, конечно, повлияло на то, что художники, по большому счету, перестали как бы обращаться.
Гуляя по выставке, понимаешь, что тема цветов интересовала художников независимо от их поколения, будь то мастера начала прошлого века или наши современники. Сухум – богатейший на растительность город. Весной здесь, за каждым углом, тебя поджидают новые формы и ароматы. И, конечно, это не может не захватывать внимание художников. Эльвира Арсалия делает несколько шагов влево и снова останавливается.
Если так вот посмотреть, в принципе, здесь можно найти тему цветов вот практически в каждом десятилетии. Евгений Котляров, это его работы где-то конец 80-х годов. И очень интересен вот верхний, это цветы для брака, художника брака. И вот такое посвящение, она и стала афишей для нашей выставки. Вот эта работа Заура Аджба. Заур вообще погиб за, по-моему, пару недель до победы. Он был участник войны, много работал, и во время войны ему удалось поработать, писать. Но это как раз получается, что 93-й год, может быть, это была весна 93-го года, у него вообще очень мало цветочных натюрмортов. У него больше пейзажей, больше автопортретов. Его же называли абхазским Ван Гогом. И у него была такая мечта. Он в 90-е годы все-таки попал на выставку Ван Гога, уехал в командировку творческую. И вот под таким его влиянием он писал. Это работа, которую уже оставила здесь семья после того, как здесь лет 10, наверное, назад была выставка его памяти. И вот такой вот очень жизнеутверждающий, прозрачный цветочный натюрморт.
На выставке «Цветы в искусстве» зрителям представлены 82 работы, написанные 48 художниками. Чтобы собрать воедино такое масштабное экспозиционное полотно, Центральный выставочный зал обратился за помощью Фонда национальной картинной галереи к частным коллекционерам и к самим художникам и к их семьям. В результате, при всей кажущейся простоте темы, выставка получилась действительно глубокой и сложной. Она позволяет не просто полюбоваться искусно выписанными нарциссами, тюльпанами и розами, но еще и проследить, как менялось отношение художников к этим растениям и к палитре для их изображения на протяжении последних 100 лет. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
Картинки с выставки на радио «Эхо Кавказа».
Сегодня народному писателю Абхазии Алексею Гого исполнилось 90 лет. Наш сухумский корреспондент Виталий Шария поговорил с ним самим, а также с другим прозаиком Дауром Начкебе о роли Гого в абхазской литературе.
Сегодня народному писателю Абхазии Алексею Гого исполнилось 90 лет. На обоих абхазских телеканалах вышли в эфир передачи, посвященные юбиляру-долгожителю. Правда, без участия его самого. В последнее время он не выходит из дому. А вот «Эхо Кавказа» удалось связаться с ним по телефону. И первым нашим вопросом после поздравлений было, продолжает ли он заниматься литературным трудом, завершил ли роман под условным названием «Проспект Мира», о котором несколько лет назад писали СМИ. Алексей Ночевич ответил.
Нет, я не завершил. Я уже новых вещей просто не пишу, потому что уже не в силах как-то задерживаюсь.
Произведения Гогова переводились на русский и другие языки народов бывшего СССР, на французский, немецкий, польский, болгарский. Но когда я завел разговор на эту тему, юбиляр признался, что тут его подводит память. Все-таки возраст берет свое. Зато, когда напомнил ему фрагмент из своего интервью с ним лет 20-25 назад, Алексей Ночевич тут же оживился. А помните, как вы в детстве вырезали ножом на дереве, на полу какие-то рисунки?
Да.
Вот.
Я рисовал в детстве, но не было там человека, который бы меня как-то отпугали, типа рисовали. Я в детстве рисовал, все наши полы были разрисованы.
При прощании Алексей Гогов проявил свое чувство юмора. Хорошо, в общем, здоровья вам крепкого и...
Да, да, я умирал нормально.
Вы не только великий писатель, вы и великий человек. Спасибо вам. Спасибо.
Я не такой не великий, но я люблю вас, ребята. Вот для меня это очень то, что вы мне позвонили, мне тепло на душе.
А еще мы поговорили о Гогова с абхазским прозаиком, директором абхазского книжного издательства Дауром Начкебе. На вопрос о роли юбиляра в абхазской литературе он ответил.
Его роль огромная. Нашим современникам, наверное, вполне объективно оценить его роль трудно, как известно, большой вид на расстоянии. Весь масштаб этой личности, его деятельность как художника слова, как общественного деятеля, политического деятеля, потомки, надеюсь, оценят. При всем при том, и он при жизни был оценен современниками вполне, но очень мало исследований чисто литературоведческих о его творчестве, о его стиле, о его письме.
Я же говорил о том, что нередко читатели сопоставляют двух замечательных писателей, выросших в Абхазии, Фазиля Искандера и Алексея Гого. Вот что думает об этом Даур Начкебе.
Это совершенно разные, совершенно разные. Они пишут как бы об одном, об Абхазии, абхазах, но у них совершенно разные подходы, разные стили. При этом, конечно, русского читателя, который читает Гого в переводе, тем более в тех переводах, которые существуют, которые, в общем-то, слабые, на мой взгляд, очень даже, он не сможет это ощутить. Но кто читает в оригинале, сразу улавливает разницу.
Ну вот скажи, какие ты его произведения сам для себя считаешь такими вершинными? И вот такая загадка какая-то существует, его романа «Нимб», который до сих пор не переведен, хотя написан очень давно.
Я занимаюсь его переводом, но это очень тяжело, очень трудно. Да, «Нимб» – один из его вершинных произведений, роман. Написан еще в начале его творческого пути, но это не переведено до сих пор, к сожалению, на русский язык. И, в общем-то, иностранному читателю он совершенно неизвестен. Но я считаю, что эта вещь необычайно сильная. И для абхазской культуры это, может быть, одна из главных вершин для словесности абхазской. Есть роман «Это идеи». Ты же знаешь прекрасно. Как бы романы и идеи, они... В переводе ничего не теряют, в общем-то. А здесь у него другая ткань. Там словесная ткань очень много значит. И вот мы говорим «Кафка». «Кафка» — все, кто отзывы, кто читал по-немецки, все говорят, что он тоже написан прекрасно по-немецки. Но в переводе они звучат, и мы понимаем, и потому что там эти идеи, которые как бы тревожат человечество, он оказался провидцами. А здесь не в другой, здесь сама словесная ткань, в общем-то, да, то, что не подлежит, по большому счету, переводу на другой язык, очень сильна. И поэтому получается как бы. А вот абхазский читатель, я, например, я могу любой текст взять с середины, там, с конца, просто страницу взять, почитать и получить огромное наслаждение и как бы воспрянуть духом, потому что там столько так красиво, столько так образно, так живописно, гармонично, как говорится. Это все главные составляющие хорошей прозы, большой прозы. Это все есть.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.